активный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Раменского радио, рубрика «Активный час». У микрофона Евгений Щедрин. И сегодня мы... если мы обычно занимаемся тем, что представляем какие-то виды спорта, сегодня мы представляем такой необычный вид активного отдыха, как туризм, кемпинг, паркинг и так далее. Дело в том, что наконец наступила теплая погода, соответственно, еще с майских праздников народ потихонечку потянулся на шашлыки, пикники и туристические походы. Сегодня у нас в гостях две команды. Первая из них, которая сейчас у нас в студии, это представители Раменского отделения молодежных активистов-экологов местные. Здравствуйте, ребята. Это руководитель экологического движения Раменского Дмитрий и его помощник Эльвира.
Здравствуйте.
А во второй части у нас будут скауты. С нами в студии будет лидер наших раменских скаутов Ирина Арон. Если с Ириной мы, понятное дело, поговорим о походах и туризме, то с вами хотелось бы поговорить о коротком варианте туризма, а именно о любви нашего народонаселения к всевозможным пикникам и шашлыкам, и о том, как это в той или иной степени отражается на экологии. Вы, люди, которые занимаются экологией уже много лет, есть ли у вас вот видение того, что с летним сезоном действительно появляется такая проблема, как мусор после шашлыков и пикников?
Безусловно, эта проблема существует, и, наверное, она существует всю жизнь. Всю жизнь, с момента появления человека на Земле. Вот. Ну, стоит отметить, что в последнее время у нас начали производиться материалы, которые разлагают, ну, в частности, пластик, там, да, и все, что связано с нефтепродуктами. Эти материалы разлагаются порядка 400 лет. То есть, с момента появления первого пакетика или первой пластиковой детальки некой, еще ни одна деталька это не разложилась, ни одного грамма. Вот. Соответственно, все, что выкидывается, все, что не утилизируется, не перерабатывается, все остается у нас в земле. И, к сожалению, ну, и действительно есть такая проблема, что наши потомки будут жить на горе мусора. То есть, как они будут жить, это непонятно. Что касается непосредственно кемпинга, туризма там и прочих так называемых шашлычников, то проблема эта есть, и, к сожалению, решить ее так просто не получится. Тут, наверное, нужен больше подход некий с позиции государственной пропаганды, с морального воспитания, становления людей, начиная с самого детства. Потому что нет у нас во всех гражданах такого понятия, что мы должны что-то оставить своим детям. То есть своим детям мы оставляем что? Как правило, квартиры, какие-то материальные ценности.
Это если еще повезет.
Ну, в частности, экологии, там мы не задумываемся о том, каким воздухом будут дышать наши потомки, соответственно, на какой земле они будут выращивать продукты, которые будут потреблять, да, там про продукты вообще отдельная история. Вот.
Ну, вот если сейчас мы все-таки сузим все экологические проблемы немного вот до проблемы мусора, оставающегося после шашлычников, какие методы борьбы с этим и какие методы, скажем так, решения этой проблемы вы знаете и, возможно, сами применяете?
Ну, смотрите, такой, скажем, общего решения проблемы тут нету, в связи с тем, что, к сожалению, невозможно, например, да, поставить наряд полиции там, во все леса или там, около каждого озера, который будет отслеживать, кто когда ушел и кто какой мусор с собой взял или оставил. Вот. Соответственно, тут решение... Может быть, какое? Чтобы уменьшить количество мусора, в первую очередь должны ставиться контейнеры возле, скажем так, каждого места, где люди привыкли отдыхать. Это раз. Два. Возможно, стоит задуматься о том, что необходимо вести, скажем так, может быть, даже платные места для отдыха, где будут стоять ограждения, где будет некий регламент, куда люди могут прийти. Почему так? Потому что, ну, регламента нету, этого никак не отрегулировать нельзя, да? Нужны мусорные контейнеры, нужно ставить. Но, опять же, где их ставить? Люди у нас могут пойти где угодно и оставить мусор где угодно. При том, что, к сожалению, говорю еще раз, что заставить их, чтобы они там отнесли, пронесли 100 метров мусор и вынесли в бак, это невозможно, к сожалению.
Ну, то есть, некоторое решение проблемы может быть в оформлении рекреационных зон. Да, если мы вспоминаем такой мегаполис, как Нью-Йорк, с его знаменитым центральным парком, где вроде как это каменный город, но тем не менее внутри его есть именно большая рекреационная зона, где каждый уголок он отсчитан, посчитан, что вот если вы хотите там провести время на свежем воздухе, соответственно, приходите, занимайте вот этот вот уголок. А нечто подобное сейчас появляется в Раменском районе. Ну, наверное, такое первое, что вспоминается, это лес за геофизикой, где появились эти вот домики по программе губернатора, да? И, в общем-то, да, действительно, народ потихонечку начинает кучковаться именно вокруг этих домиков. А как по-вашему, это движение в правильном направлении, и какие результаты вы с появлением этих рекреационных зон видите?
Ну, смотрите, движение, оно правильно, но ему нужно придать общее очертание, общее направление. То есть, мы можем делать хорошие вещи, мы можем делать, и правительство может делать хорошие вещи, все могут делать хорошие вещи, но все равно есть среди нас, скажем так, ненадежные сограждане, которые в любом случае будут ходить и да просто ходить по улицам и бросать бумажки и различный мусор, оставлять на тротуарах, бросать в лес, в кусты и так далее. То есть с этим эту проблему так легко не победить. И, соответственно, да, это все решения, они, безусловно, правильные. Но все намного сложнее. Все проблемы в наших мозгах.
Хорошо. А есть ли какие-то примеры городов, стран, которые вы видели, где, скажем так, такая проблема с оставлением мусора после активного отдыха была так или иначе решена? Да? Потому что мы знаем, что это у нас есть условные шашлыки и условные там походы. Там в США это, например, барбекю, в Европе это пикники. Ну, то есть везде так или иначе есть свой вариант выхода на природу. И видели ли вы где-нибудь, где эту проблему с мусором решили?
Честно говоря, в Германии непосредственно у них каждый, значит, выходной, они семьями выбираются в парки, выбираются также на пикники, и у них это традиция. Вот. И, собственно, там эта проблема именно с тем, что люди мусорят, решена не была. Но она была решена иначе, со стороны государства мусор просто убирают. То есть каждый раз после каждого пикника выходят люди и начинают убирать. И это непосредственно финансируется уже государством. То есть это не обычные активисты, которые пошли и собрали мусор один раз, собрали второй раз. На третий раз они уже устают собирать этот мусор и все равно мусорят. А там это со стороны государства решается, то есть именно есть и рабочие, которые постоянно убирают, в том числе и зоны отдыха, зоны пикников.
Ну, то есть, другой вариант решения этой проблемы заключается в том, что если мы живем при капитализме, и у нас есть проблемы, мы нанимаем специалистов для ее решения. А по-вашему, для нашей страны что более подходит, капиталистический путь или путь формирования самосознания? Или, может быть, надо искать какие-то что-то среднее между этим?
Я думаю, надо заниматься и тем, потому что, собственно, если сформируется самосознание, оно как бы упростит задачу, да, будет гораздо проще. А так хотя бы убирать, стараться. Понятно, что как бы...
Так, хорошо. Если мы говорим о капитализме, насколько это дорого, насколько это сложно, насколько это муторно, да, организовать уборку таких вот больших лесных массивов? Или, может быть, надо наоборот запретить людям уходить далеко в лес и вот как раз таки ограничить их какими-то рекреационными зонами, там парками и зонами отдыха?
Если бы у нас эти рекреационные зоны существовали, да, и то есть то, о чем я вначале говорил, о том, что, может быть, даже их сделать платными, да, если они будут бесплатные, эти рекреационные зоны будут убираться, да, с помощью, скажем так, грубо говоря, наших налогов, которые мы платим, то это решит проблему, безусловно. Вопрос запрещения. Запрещение, ну, запрещать то, что невозможно отследить, это, на мой взгляд, глупо. потому что, ну, никто не будет бегать по лесу круглыми сутками и искать людей, которые решили развести даже костер, хотя у нас это, в принципе-то...
Но почему? Нет. Есть же такие люди, как лесники и егеря, у которых это является частью профессиональных обязанностей.
Да, это есть, но, к сожалению, у нас, по-моему, в 2012 году прошло тотальное сокращение всех лесничеств, их, ну, их объединили, соответственно, количество лесников уменьшилось. Я это 2 года назад общался на эту тему как раз-таки, ну, правда, за счет леса, но суть дела не меняет. В том, что лесник, ну, говорит, я что могу сделать? Я им могу вызвать полицию, полиция там через километр от дороги, она туда не пойдет физически.
Ну да, если это где-нибудь там в тайге, ну даже не в тайге, да, а нет, просто там да... 50 метров, 50 километров от населенного пункта, она еще не поедет туда.
Ну, она, во-первых, не поедет, а во-вторых, даже если это рядом с населенным пунктом, ну, идти нужно пешком там, да, порядка километра. Ну, зачем полицейскому, наверное, для того, чтобы выписать административный штраф, причем как бы люди при всем уважении, да, зачастую не трезвы, то есть с ними еще и проблемы они могут получить.
Еще и
пушки,
наверное, могут, да.
Да, то есть они, ну, просто не хотят. То, что это проблема такая аналогична, наверное, проблеме бездомных, когда полицейские вызывают, там, когда они в подъездах или где-то на теплотрассах лежат, и полиция просто-напросто не приезжает.
Так, значит, сейчас мы уходим на небольшой перерыв нашей рубрики, послушаем интересный факт о пикниках, чтобы разрядить обстановку, а во второй части нашей программы мы с вами поговорим о культуре поведения на природе. То есть, как человеку нужно вести себя на природе, как организовать убор мусора за собой, что с собой тащить, что не тащить в лес, чтобы мусора оставалось меньше.
Интересные факты о летнем туризме и пикнике. Граждане Древнего Рима регулярно отправлялись из суетливой и шумной метрополии за пределы вечного города, в основном ночью, прихватив с собой узелок с едой. В узелке в основном были хлеб, вино, сливы и прочая нехитрая снедь. Этот обычай носил название «эранос». В наши дни он называется «пикник». Впрочем, и не римляне придумали его. Поедание мамонта в пещере у костра десятки тысяч лет назад тоже можно было считать пикником. Считается, что впервые в истории слово «пикник» появилось в 1728 году в письме графа Эссекса своему сыну в Лондон. Описываемый обычай имел место в Берлине как модная форма светского времяпровождения, сопровождаемым провиантом, употребляемым на природе в сыром виде. Примерно в такой формулировке «пикник» в 1760 году занял место в солидном Оксфордском словаре. К началу 20 века пикник, прежде бывший забавой исключительно аристократии и состоятельных горожан, дошел до самых низов. Причина – промышленная революция и начало урбанизации. В выходные городские жители буквально бежали на природу, и бывало так, что в самых популярных местах для пикников яблоку негде было упасть. К концу 60-х годов чинные семейные пикники разительно изменили свой формат. Новую кровь в этот вид времяпровождения влили студенты-хиппи, для которых сидение на траве и вкушение природной пищи было неразрывно связано с возвращением к природе и солнцу, со всей люди-братья и свободной любовью с рок-музыкой тех лет.
А в начале того же десятилетия, благодаря любившему трапезничать в загородной поездке Никите Хрущеву, пикники прижились и у нас. Выезжали стихийно, комфорта минимум, разворачивались либо на обочине, не случайно одно из самых знаменитых произведений братьев Стругацких, написанных в те годы, называется «Пикник на обочине», либо на ближайшей поляне. Из тех ли времен и пошло выражение «накрыть поляну» применительно к любому званому угощению. Неизменимые спутники пикника – палатка, костер, гитара. На таких дрожжах выросла целая бардовская культура.
Британские законодатели пикников пришли бы в ужас от наших шашлыков, но у нас никто не представляет пикник без шашлыка. Кстати, мясо, запеченное на костре, своим национальным блюдом считается не только в Грузии, но и в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Таджикистане. А в Южной Африке готовят брай, а в США – барбекю, без которого для американцев пикник немыслим.
Найти сейчас достойное место для пикника – проблема. Хорошие места известны всем, поэтому их занимают либо ранним утром, либо вообще с предыдущего вечера. В то же время есть люди, которым очень не нравится для пикника ехать на природу, да и вообще куда-то ехать. Если это возможно, они устраивают поляну прямо на крыше своей многоэтажки. Кстати, на ней можно неплохо позагорать.
Во Франции каждый год 14 июля, национальный праздник День взятия Бастилии, проводится массовый пикник, на который собираются за раз миллионы людей. В 2000 году французский пикник поставил рекорд. Его поляна растянулась на 600 километров.
Если вдруг соберетесь на пикник по-английски, запомните три правила сего мероприятия в его классическом виде. Во-первых, на поляне не должно быть ничего горячего, кроме напитков. Во-вторых, все сидячие места на траве, либо на покрывалах и подушках, но это на крайний случай. В-третьих, единственный повод и цель для пикника – хорошая погода. Не прогулка и тем более не концерт.
Попробуйте воспользоваться списком, входящий в английские критерии правильного пикника в 1880-х. На 40 человек холодная запеченная говяжья шейка, 2 порции бараньих ребер, 2 бараньи лопатки, 4 жареных петуха, 2 запеченные утки, свиной окорок, язык, 2 пирога с телятиной и ветчиной, 2 голубиных пирога, 6 средних омаров, 18 головок салата, 6 корзинок с зеленью, 6 огурцов. В запасе хорошо подслащенным компотом свежих фруктов в бутылках, 24 фруктовых пирога, 48 чизкейков, 2 холодных пудинга, коробка с разными видами печенья, полфунта чая.
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в студию Раменского радио, рубрика «Активный час». В гостях у меня представители Раменской организации «Местные». Мы сейчас слушали рубрику, нам всем очень понравился последний рецепт английского пикника на 40 человек. Это так можно, по-моему, деревню накормить, там небольшой день города организовать вот по тому списку, который был обозначен. Мы сегодня говорим об всевозможных шашлыках, пикниках и походах. Соответственно, что если мы в первой части поговорили о проблеме, которая остается после шашлыков, то давайте мы поговорим во второй части о том, как же себя правильно вести, какая должна быть культура поведения человека на природе, чтобы после него не оставались горы мусора.
Ну, в первую очередь, по этому вопросу стоит отметить, что пока у нас в обществе отсутствует культура употребления спиртных напитков, ну, желательно, чтобы сознательные граждане отказались от нее, когда они находятся вообще в обществе, в принципе, да. Если говорить конкретно о лесах, то, естественно, в рекреационных зонах неких тоже это правило такое должно соблюдаться. Банально, по одной простой причине, на этих людей, на взрослых дяденек и тетенек смотрят молодые дети, маленькие дети, ну, и молодежь ориентируется именно на них, потому что больше им, к сожалению, смотреть у нас в стране пока не на кого. Вот. Далее нужно... Что делать? Нужно в первую очередь думать сразу, куда люди денут отходы своей жизнедеятельности, которые они принесут в лес, скажем так, да, там банально целлофановые пакеты, там, возможно, банки из-под газировки и прочее. Ну и важный момент, что у нас на сегодняшний день очень много гибнут деревьев. То есть, ну, это уже проблема, наверное, немножко другого характера, проблема разведения огня в лесу, в лесном массиве. Вот.
Ну, то есть, первая рекомендация будет за трезвый образ жизни, что, наверное, для кого-то будет дикостью, о том, что пикник все-таки это не повод надираться.
Тут очень важный момент именно о том, что употреблять в употреблении спиртных напитков ничего нету. Но так как у нас нету культуры питья, да, и мы, не то что даже мы, да, а некоторые граждане, наши сограждане, возможно, мы их все знаем, у нас в каждом обществе есть такой человек, не нужно переходить ту грань. Если уже вы знаете, что вы ее можете перейти, когда вы начнете себя вести аморально, то, ну, лучше воздержаться от этого, скажем так.
Так, хорошо. Вторая рекомендация – это соблюдение правил техники пожарной безопасности. У нас не так давно в гостях был представитель пожарной охраны, который Николай Иванович Латко, который нам рассказывал о том, что с трудом, с кровавым потом, но проблему лесных пожаров пока удается побеждать в Московской области – за счет, опять же, это очень больших усилий, которые там не всем видны. И действительно, не разжигайте лес в лесу. Не сжигайте костер в лесу, извините. А дальше, если мы переходим непосредственно к мусору, каким должно быть поведение, то есть что с собой брать, что с собой не брать, и если вы что-то берете, как после себя это убрать?
Ну, смотрите, мы все у себя, даже у себя дома, пользуемся мусорными пакетами. Нам ничто не мешает взять несколько штук с собой и убрать весь после себя оставшийся мусор. Да? Соответственно, сейчас у нас такая тенденция, что все с собой берут так называемые, да, одноразовые мангалы, которые, в принципе, тоже можно разобрать и утилизировать каким-то образом. То есть, ну, в первую очередь, это донести до мусорного контейнера и выкинуть его. Вот. Но тут, опять же, тут возникает второй вопрос, то, что у нас отсутствует полное разделение мусора. Да? То есть, опять же, если мы говорим о каких-то бумажных моментах, то есть их, в принципе, можно и сжечь на костре, а можно, соответственно, и выкинуть. Что касается мангалов, да, было бы неплохо, если бы весь металл, который остается в лесу, он бы шел бы на переработку. Это было бы прекрасно. Вот. И самое главное такое правило, что каждый человек для себя сам знает, это нужно желание за собой убрать. Если у человека нет желания, если он идет отдыхать, то именно вот отдыхать вот в том смысле, в котором с чего мы начали разговор, то ему, к сожалению, ни один совет не поможет. Ему только может помочь жесткая буква закона. И тут с этим поделать довольно что-то проблематично.
Вот, то есть мы возвращаемся к тому, с чего начали, что рекреационные зоны нужно оформлять, и рекреационные зоны нужно брать под контроль. Их надо оформлять, их надо облагораживать, да, то есть чтобы граждане знали, что если вы там хотите сходить на природу, то природа у нас вот здесь, от этого дерева и до этого дерева. И что на этой природе должны быть какие-то вот отделенные участки с домиками, там, с лавочками, может быть, в идеале даже с мусорными контейнерами, да, и чтобы эта зона была под каким-то контролем. Не только общественников, которые там раз в месяц, раз в год соберутся на субботник, но и, соответственно, всяких силовых структур. Так, еще какие-то советы будут?
Ну да, хотелось бы добавить, есть у наших граждан такая позиция, что вот, например, я выкину огрызок от яблока так, он перегниет, а ошметки от семечек, они тоже разлагаются, они перегниют, но только пока вот этот вот огрызок перегниет, пока там шкурка от помидоров перегниет, следующие, кто придут, они будут сидеть в этом свинарнике. Они будут сидеть в этих ошметках, в этих огрызках и ждать, пока это перегниет. То есть любой мусор, даже который разлагается, даже который органический, его все равно нужно утилизировать. Потому что пока это все разложится, как бы всем остальным придется вот в этом сидеть, в этом кушать и отдыхать.
Организация местная – это организация молодых экологов, которая, ну, своей основной задачей ставит, во-первых, наверное, воспитание культуры, да, общение с природой человека, а во-вторых, ну, ответ на какие-то экологические вызовы. Соответственно, если мы сейчас с вами обсуждаем проблематику мусора, которая остается после шашлыков и пикников, ну, наверное, мы понимаем, что это только малая часть вообще вот этого вот деятельности человека. Ребят, пока у нас есть время, расскажите, пожалуйста, о том, с какими вообще проблемами вы сталкиваетесь в плане остатков деятельности людей, и как системно с ними можно бороться.
Смотрите, самая на сегодняшний день такая довольно популярная проблема в экологии, это одна из самых популярных, это мусорные свалки. Вот. Соответственно, как с ними бороться? Бороться нужно только жестким соблюдением закона. Если у нас, к сожалению, не все считают, что могут соблюдать закон, это как и в частном секторе граждане наши, которые решили не заключать договора, так и, соответственно, и на муниципальном уровне, когда организуются незаконные свалки. Как с ними бороться? С ними бороться в первую очередь нужно своей четкой, понятной, простой гражданской позиции, что у вас это свалка, это место, скажем так, куда люди свозят мусор, потому что не всегда это свалки, это бывает просто отдельно взятый, забытый всеми карьер, куда недобросовестные люди сбрасывают мусор. Скажем так, вы здесь этого делать не будете. Да, есть буква закона, которой все должны следовать. Вот. И самое главное в данном вопросе, если есть такая возможность, если есть запал, есть желание, есть время, можно бороться самому и пытаться донести эту информацию до самого высокого человека. То есть, если на муниципальном уровне вас не слышат, это не значит, что все плохо, что вы будете жить с этой кучей мусора. Ну, если мы говорим о мусоре непосредственно. Соответственно, может, возможно, губернатор обратит на эту проблему, а может быть и кто-то из вышестоящих людей обратит.
Ну, то есть, первый способ борьбы с экологическими проблемами – это все-таки найти ответственного за это чиновника. Если он не отвечает, найти его начальника. Если его начальник не отвечает, он найти его начальника. И так когда-нибудь до кого-нибудь случитесь.
Нет. Ну, это очень грубая формулировка. Проблема, на самом деле, немного по другим углом ее нужно рассматривать. В первую очередь, нужно привлечь к проблеме внимание.
Да, вот относительно... Общественности или администрации?
Администрации через общественность, скажем так.
Угу.
Потому что, к сожалению, у нас все администрации в стране, к сожалению, ну, объективно говоря, не идут на контакт. Или идут, но неохотно. В связи с этим... Через общественный резонанс, как правило, любой человек, представляющий администрацию, занимающий данным вопросом, он вынужден идти на контакт, потому что рано или поздно его руководитель с него спросит, скажет, а что это у вас там несколько сумасшедших бунтует? Ему придется рассказывать, либо рассказывать сказки, потому что они там вон хотят Майдан устроить, в лесу, там, где свалка. Ну, либо, соответственно, рассказать правду. Но тогда ему, грубо говоря, дают по попке за это. По головке не погладят. Вот. И поэтому это на сегодняшний день самый эффективный способ. То есть, бывают такие случаи, когда, допустим, к нам в организацию буквально позавчера позвонила женщина, ну, и сказала, что мы хотим... Ну, вот у меня есть около дома опиливать деревья. Объяснила ситуацию. Можно ли как-то на это повлиять? И так далее. Что вообще ситуация? Насколько это законно? Вот. Мы довольно... Я с ней довольно долго общался. Пояснил ситуацию, что есть такие-то нормы, есть такие-то правила, что, скорее всего, это происходит по закону. Ну, потом, естественно, этот момент я уточнил. И, собственно, проблема получилась, ну, можно сказать, что решенной. Безусловно, когда происходят незаконные, именно, подчеркну, незаконные вал леса, он в первую очередь должен компенсироваться. То есть, ну, нет, безусловно, и законы тоже должен.
Компенсироваться в смысле новыми лесопосадками или
безусловно,
в смысле денежного?
Нет, безусловно, лесопосадками. Почему? Потому что срубить лес хорошо и заплатить за это энную сумму денег, но при всем при этом нужно сажать и нужно этот момент контролировать. Да? Ну, яркий пример у нас в соседнем Жуковском, когда рубили Тяговский лес. Мы вот именно наше движение выступало, не, в отличие от всех, наверное, от большинства экологов, не за то, чтобы не рубили лес, не то, что там строили трассу. Мы настаивали на том, что да, если вот, ну, мы живем в таком мире, что нам нужно улучшать свои условия. Невозможно, когда весь город Жуковский стоял в пробках. Это, ну, объективно эта проблема была.
Но если вы срубили лес здесь, значит, где-то такое же количество леса
должны
посадить в другом
месте. Должны на территории этого же муниципалитета высадить соответствующее количество деревьев. Ну, как правило, это 1:3. Ну, в разных моментах это по-разному бывает, но в любом случае там не за одно срубленное дерево, одно вы должны посадить.
Хорошо, а если мы возвращаемся к проблемам мусора после шашлыков, пикников, то что в этой ситуации может сделать обычный гражданин? Ну, так как Раменское, это, как известно, опушка леса, у нас очень много пролесков, очень много таких, ну, условно говоря, каких-то стихийных парков, да, и многие дома находятся возле таких зон лесных, где собирается народ. Вот что могут сделать близживущие граждане для того, чтобы предотвратить превращение с окружающих в них территорий в большие помойки?
Ну, я думаю, это я говорю исключительно от своего сейчас лица, от лица движения, потому что в первую очередь каждый гражданин, которого эта проблема волнует, он должен сделать все, чтобы была возможность у людей, которые отдыхают в лесу, в лесопарковой зоне, утилизировать свой мусор. Ну, то есть попросту установили контейнер. Это раз. Два, этот гражданин, если он, его эта проблема опять же также волнует, он должен следить за тем, чтобы этот бак не переполнялся. Также это, для этого у нас существует администрация. Туда нужно обращаться по подобным вопросам. И, как правило, администрация идет на, ну, не уступки, но на встречу, ну, действительно, когда на месте мусорного бака лежит на большой куче мусора, это всем стоит дискомфорт. И все люди, мы все люди, все это понимаем прекрасно. Вот. А говорить о том, что нужно делать, ну, подходить людям, объяснять невозможно. Вызывать полицию. Полиция, как правило, тоже...
Раз, два, три, потом надоедает.
Да и не то, что надоедает раз, два, три. Даже они у них уже, наверное, довольно скептически они к этому относятся. Они же не могут поймать человека за руку. Да, то есть, когда человек ушел. И, соответственно... Никакого административного правонарушения человек не нарушает. А приезжать, проводить беседы, ну мы живем в таком же обществе, что у нас все прекрасно знают. Все прекрасно знают, что нельзя мусорить, что нельзя употреблять наркотики, что нельзя употреблять чрезмерное количество алкоголя, но при этом все равно это делают. Это, ну, лишний раз повторять.
То есть выхода никакого нету?
Выход есть именно за счет гражданских активностей, через работы, я думаю, и это мое личное мнение, что работа через администрацию, это можно уменьшить. Победить это можно только именно искоренить на законодательном уровне.
Так, ну то есть, подводя некоторые резюме, первое, чего мы пришли, это то, что есть необходимость формирования отдельных рекреационных зон, потому что, ну, гражданам нужен какой-то отдых, да, на природе. И, соответственно, что эти рекреационные зоны должны быть облагорожены и подконтрольны. А второе, это то, что, возможно, нужны отдельные специалисты по, с одной стороны, охране, с другой стороны, уборке этих рекреационных зон, да, если у нас граждане не могут убрать за собой, соответственно, надо нанимать за счет бюджетных средств аутосорсеров, каких-то уборщиков. И третье, самое главное, это формирование активной гражданской позиции по вопросу экологии, потому что природа, она не резиновая, и рано или поздно ее ресурсы экологические по самовосстановлению тоже заканчиваются. Соответственно, что вот эти вот кучи мусора, которые имеют свойство накапливаться, ну, как мы знаем, что в Атлантическом, в Тихом или Атлантическом океане плавает огромный остров из мусора? По-моему, в Атлантическом.
Да, в Атлантическом.
Вот, что уже в Атлантическом океане плавает многокилометровый остров из мусора, который выкидывается в океаны. Коробочки, баночки, пакетики, все это вместе сбивается. И, в общем-то, та программа губернатора, которая действует там последние несколько лет по поводу активной переработки мусора, она тоже неспроста, в связи с тем, что Подмосковье – это... С одной стороны, как мы говорим, что Подмосковье – это легкие центрального федеративного округа, с другой стороны, это, извиняюсь, некоторая свалка центрального округа, потому что у нас есть Москва, да, которая у себя не может хранить весь этот мусор, она свозит его к нам. И, соответственно, что, дорогие наши граждане, те, кто планирует жить в Московской области еще какие-то там 5, 10, 20, 30 лет, понимаете, что Московская область – это территория, в которой там каждый вот гектар природы, леса, он на вес золота, и давайте не будем стараться его загаживать мусором, еще и мы. Вот, ребят, ну что же, благодарю то, что вы были у нас в гостях, удачи вам в вашем нелегком деле, а мы сейчас переходим к еще одной нашей рубрике, в которой мы расскажем вам интересные факты о туризме и о том, где лучшие варианты для туризма в Московской области. А в третьей уже части нашей программы вы услышите нашего главного скаута Ирину Арон, которая нам расскажет о том, как правильно ходить в походы.
К местам, где можно отдохнуть с палаткой в Подмосковье, относится и Можайское водохранилище. Здесь в основном находятся базы отдыха, но в периметре некоторых из них разрешено ставить свою палатку. Стоимость такого размещения весьма символична и доступна каждому. С территории открывается потрясающий вид на рощи и зеленые равнины. Завершает пейзаж водная гладь, похожая на зеркало. Еще одно преимущество – ради такого безопасного и впечатляющего отдыха не придется ехать слишком далеко от города.
Еще одна живописная местность находится возле Лурского водохранилища. Расположены на берегу реки, данный участок имеет большую популярность среди туристов и рыбаков, поэтому тем, кто стремится к более уединенному отдыху, придется поискать место более тихое и безлюдное. Если в выходной день выбраться пораньше, то вполне можно успеть занять удобное место живописным видом. Для любителей рыбалки здесь настоящее раздолье, ведь в весенне-летний период в реке водятся щука и судак. Что может быть лучше рыбалки с берега или лодки, после которой можно приготовить со свежего улова ароматный уху на костре, а затем насладиться блюдом на свежем воздухе. Это настоящий рай для любителей провести свободный уикенд на природе.
Село Васильевское. Помимо рыбалки и просто наслаждения местными красотами, существует также более активный вид отдыха на открытой местности. И это, конечно же, альпинизм. А где в Подмосковье лучше отдыхать с палатками, занимаясь при этом любимым делом? Например, в селе Васильевское. Здесь можно найти камни различной величины и рельефа, на которых можно потренироваться и улучшить свои навыки альпинизма. Особую привлекательность отдыху придает живописная река, вдоль которой расположены скалистые овраги. А возможность установить неподалеку палатку и заночевать под открытым небом делает данную местность одной из лучших, где отдохнуть с палатками в Подмосковье стоит хотя бы раз в жизни. Удобно и то, что для того, чтобы добраться, придется проехать не более сотни километров от черты города.
На самом деле существует предостаточно мест, где отдохнуть с палатками в Подмосковье. Типа острова, расположившегося в акватории Иванского водохранилища под названием Уходово. Название данная местность получила от деревни, которая ушла под воду в процессе строительства канала «Волга-Москва». Здесь летом располагается палаточный лагерь. В остальное время, разумеется, в сезон – база отдыха. Побывав в Уходово, можно узнать много нового о проведении досуга на природе. К примеру, об экологическом туризме. Опытные инструкторы помогут приобрести навыки управления моторной лодкой, парусником или катером. Помимо этого, здесь есть возможность освоить водные лыжи, вейкборд, а также проплыть на байдарке. Навыкам вид серфинга при желании можно научиться на месте.
Отправившись на север по Осташковскому шоссе, можно попасть в Жостковский карьер. Здесь очень много удобных мест, где отдохнуть с палатками в Подмосковье. В данной местности также расположено озеро Сенеж. Если отправиться по Ленинградскому шоссе до Солнечногорска, в центре которого свернуть вправо и двигаться согласно указателю на Тимоново, то далее можно прибыть к живописной природе, где разбивают палаточные лагеря и отдыхают дикарями. Истинный рай для туристов.
В 140 километрах от столицы находится замечательное место. Ярославское шоссе приведет в город Переславль-Залесский. Здесь, на берегу озера Плещеево, располагается живописная местность, которая как нельзя лучше подходит для отдыха с палатками. Чистая вода, свежий воздух и прекрасная природа. Такой отдых запоминается надолго. По обеим сторонам реки Оки на участке между Ступино и Серпуховым находится целая череда подходящих мест для установки палаток. Двигаясь по трассе М4, следует доехать до поселка Прилуги, а затем свернуть на грунтовую дорогу. Практически все из них ведут к реке, но чтобы долго не петлять, лучше воспользоваться электронной картой. В любом случае дорога приведет к берегу Оки. Просто необходимо найти кратчайший путь. В верхней части Оки, в районе Кашира, можно не только прекрасно отдохнуть с палаткой, но и наловить раков. Гость студии.
В эфире рубрика «Активный час». Мы продолжаем свою работу. И сейчас у меня в гостях Ирина Арон. Человек, который у нас в последнее время бывает так часто, что мы скоро заведем ей отдельную кружку. И в этот раз, Ирина, я тебя позвал в связи с тем, что наступает летний период. А летний период – это, среди всего прочего, еще и время активного туризма.
То есть выходы в лес, пикники, шашлыки, походы. И все это сопровождается самыми различными проблемами. То есть, помимо, скажем так, возможных проблем с экологией, это возможные проблемы с пожарами, возможные проблемы с людьми. Хотелось бы, чтобы ты у нас, как самый опытный скаут, рассказал о том, как правильно собираться и ходить в походы и на летние выходы. Ну, наверное, начнем с того, как правильно выбрать место, куда стоит ходить у нас в Раменском районе, в Ближайшем Подмосковье.
Всем привет, я Ирина Арон. Бывает, не так часто, не надо обманывать. Насчет Раменского района и вообще ближайших в Московской области районов я очень так аккуратно говорю ходить, потому что сейчас очень много дач, очень много местных, нужно быть очень аккуратными, чтобы не нарваться на конфликт. Но если уж вы решили пойти в поход куда-то недалеко с компанией, там с друзьями, то у нас есть отличная река Нерская, где все любят тусить и отдыхать.
Находится вот. Она, для тех, кто не знает где.
Недалеко от нас, в Воскресенском районе, она плавно перетекает по нескольким деревенькам, и там есть очень живописные места, очень те, кто ходит в походы, они знают эти места. Я считаю, что это самое приятное, самое, ну, не знаю, в нашем районе самое адекватное место для отдыха, для тех, кто хочет настоящий поход.
Когда мы говорим о походе хотя бы там на сутки, на двое, да, с ночевкой, соответственно, как к нему готовиться, что нужно брать с собой, что должно быть в рюкзаке?
Если мы говорим про походы с рюкзаками, а не с машинами, да, то я человек, который любит практичность и эргономичность всего того, что я беру. Соответственно, если вы идете на 2 дня, подумайте, нужно ли вам все то, что вы уже вот собрали, и считаете, что оно вам пригодится. Да? Мы своих скаутов обучаем тому, что не нужно на себе тащить столько, сколько положила мама, сколько ты хочешь там, чтобы тебе хватило на неделю, потому что тебе это все правда не пригодится. Более 80% вещей не пригождается, которые мы берем с собой. Самого важного, пока еще не наступила теплая погода, обязательно нужно иметь коврик, спальник для того, чтобы не замерзнуть, потому что ночи еще холодные. Можно взять средства от клещей. Есть помимо всяких спреев, существует еще так называемый клещедер. Это то средство, которое прям помогает без всяких дополнительных телодвижений достать клеща прям в тот же самый миг. Вот, оно очень зарекомендовано уже европейскими специалистами и будет вам отличным другом. По провианту, ну, смотря какой поход, будем говорить. Если это взрослые походы, да, то смотрите сами, кто сколько донесет. Если это дети, я обычно рассчитываю на 2 дня, чтобы хорошие приемы пищи были и на ужин, и на завтрак. Ну, то есть мы за правильное питание.
А как-то вот по провианту можно рассчитать, есть какие-то формулы или все-таки это чисто по опыту на глаз?
Нет, конечно, существуют уже выработанные годами еще нашими дедами, которые ходили со старыми рюкзаками, граммовки, сколько грамм на человека нужно, что одна банка консервов там льёт либо на 4, либо на 6. Все это есть, все это в свободном доступе, можно посмотреть, ознакомиться в интернете.
Ну, то есть, граждане, помните, что собирать, брать с собой еду – это тоже целая наука, которая уже разработана.
Да, это не то, что наука, это годами люди изучают, и, например, те, кто ходит в горы, они уже понимают, что тащить на себе там батоны хлеба – не вариант, так когда можно взять там сухарики разные и так далее, или сушеное мясо, это тоже бывает. Все зависит от того похода, в который вы идете.
А какие виды похода бывают и с каких стоит, может быть, начинать? То есть, понятно, что, наверное, самые обычные – это просто выйти там в лес, может быть, там на сутки, на двое, может быть, с шашлыками и так далее. Ну, такое а-ля пикники, только с ночевкой. А если, скажем так, повышать свою культуру туризма, какие еще бывают походы, какие у них бывают цели?
Да, ты начал говорить про походы выходного дня, это как раз все то, что мы привыкли, на 1 день или на 2 дня с ночевкой. Мы идем до какого-то места и радостно возвращаемся домой. Существуют также категорийные походы, да, это походы уже другого уровня, с определенным маршрутом, когда нужно пройти километраж там, и ну, не сойти с дистанции. Есть походы разной направленности, да, там водные, сплавы, там вообще определенный вид питания должен быть. Потому что на байдарках, например, или на катамаранах можно вести намного больше еды, нежели на себе на рюкзаке. Также горные походы, которые отличаются, например, от походов пешего дня, тем, что ты несешь всю еду на себе вверх, поэтому тоже определенное количество. И еда должна быть более калорийной, чем когда ты просто идешь в поход играть там в бадминтон.
А потом ты быстро бежишь вниз, потому что еды уже нет.
Да, такое тоже бывает.
Так, хорошо. Соответственно, мы разобрали сейчас походы по типу территории, да, по ориентировке. А вот по времени, как различаются, скажем так, подготовка к походу на 1-2 дня, и на неделю, на месяц? И какой был самый долгий поход у тебя?
Походы, они не различаются прям так, чтобы на день, на месяц. На месяц – это уже, наверное, лагерь. Потому что поход на месяц – это бродяжничество какое-то. Из походов последних, например, мы ходили в пешие походы, и там, конечно же, например, на 2 дня еда будет одна, а на 4 дня, когда мы ходили, абсолютно другая. И список снаряжения немножко другой, да, там аптечка побольше. Например, палаток я стараюсь брать не то, что поменьше, но чтобы спать, не размахивая руками. Потому что каждый грамм, он все-таки сказывается и на физической силе, и на усталости. Самый большой мой поход был, наверное, если из пеших, то в том году мы 12 дней были в Крыму. 12 пеших дней, мы сами себе придумали такой сложный маршрут. Это были наши старшие скауты. Нас было 10 человек, и мы прошли около 100 километров. Мы очень устали, но были дико счастливы, потому что все удалось. И еще больший поход – это уже, конечно, лагерь. Вот тем летом я прожила 30 дней на Бородинском поле. Соответственно, 2 недели.
Там,
это...
где было Бородинское сражение?
Именно, именно мы договаривались и устроили большой скаутский слет на Бородинском поле, в центре сражения. Нам это все далось очень тяжело с чиновниками, но все было здорово. Было 1800 человек. Мы, как организаторы, жили там 2 недели до, 2 недели во время, и это было очень интересное время. Ели мы там, ну, не так, как в походах, потому что в лагере обычно питаются немножко еда все-таки разнообразнее, скажу так, потому что никуда идти не надо, можно сбегать еще и в магазин, доехать, поэтому все по-другому. Лагерь – это другое.
Какие опасности подстерегают человека в походе и какие самые такой топ ошибок начинающего туриста?
Самые важные опасности, которые, самые серьезные, наверное, опасности, которые могут произойти, это все-таки несоблюдение правил безопасности и несвоевременное реагирование на симптомы своего организма. То есть некоторые дети, например, забывают снимать куртку и могут идти и не обращать внимания на свой температурный режим. Кто-то, например, считает, что неправильная обувь – это ничего страшного. И топ ошибок всех людей и родителей, которые отпускают детей, это, например, дать либо новую обувь в поход, которая, ну, новую, мы же специально ее купили, либо суперстарую старшего брата, все равно ее выкидывать. Вот, это самое важное. Если это пеший поход, то ноги, ноги всему голова. Вот, поэтому обувь. Остальные ошибки связаны, вероятно, с количеством вещей, которые люди берут, потому что они потом ноют, устают. Ну, неправильное подобранное снаряжение тоже. Например, рюкзаки – это сейчас огромное количество моделей, и можно подобрать под себя даже не очень дорогой, и, по крайней мере, у тебя не так будет уставать тело. То есть поход же должен приносить удовольствие. Не только приносить на расстояние еду, но еще и удовольствие.
А какой бы, не знаю, ресурс, книгу, видео ты бы порекомендовала бы к ознакомлению человеку, который собрался в поход? То есть вот какой-то вот ликбез такой?
Я бы порекомендовала сходить в первый раз в поход неправильно, понять, какие ошибки ты совершил, чтобы на второй раз пойти правильно. Потому что все с этого начинали, и ошибок избежать невозможно. То есть какие-то вещи с возрастом, с опытом, они только приходят и появляются. Никогда нельзя собраться в первый поход прям сразу правильно. Я, например, в свой первый поход вот с Александром Николаевичем Ивановым в 2004 году на 2 дня взяла с собой еды как будто на неделю. И взяла с собой 10 футболок. Я была уверена, что они мне все пригодятся. Сейчас я вспоминаю эту правду со смехом, потому что мне было тогда мало лет, и я была прям все такая походница, меня взяли в поход, но оказывается все не так. Поэтому все с опытом. Нет, ну если хотите почитать, посмотреть, то как бы можно прям посмотреть какие-то книжки там правильные походников. Ну, я на самом деле не читаю все эти книги. Я поняла, что они написаны, но это может подходить же кому-то другому, а мне может подойти вообще совсем другое. Нет, ну если есть какие-то дикари, можно посмотреть ролики Беар Гриллса, вдохновиться и понять, что у нас в России такого нет. Ну, по крайней мере, в московском регионе.
Ну да, и Primitive Technology.
Да.
Чтобы совсем уж по-брутальному.
Да-да-да.
Хорошо, такой вопрос. Вот человек собрал свой первый поход. Ему стоит идти одному, с друзьями, ему стоит присоединиться к каким-то профессиональным людям. Если последнее, то где их найти?
Я считаю, что к профессиональным людям это самый вообще отличный вариант, потому что желательно, если хочется сходить в поход, можно посмотреть в округе, в районе какие-то туристические клубы, каких-то поспрашивать профессионалов, потому что учиться самому – это не вариант, а посмотреть, как делают другие правильно, и уже в следующий раз прийти безошибочно, и как минимум не опозориться перед самим собой – это да. Туристические клубы у нас, например, в Раменском есть. Я знаю многие школы, которые водят школьников. Я вот сама ходила со школы однажды. Правда, это был неудачный опыт, но все равно. Вот, поэтому есть. Ищите, смотрите. Кто ищет, тот всегда найдет.
Что касается такого набора самого необходимого, то есть аптечки и каких-то вот вещей, которые обязаны быть с собой?
Да, мы, например, перечень для скаутов делаем такой, да, помимо снаряжения, там, фонарик, личная посуда, умывальные принадлежности, личная аптечка, да, это средства, которые могут пригодиться только тебе, например, потому что обычно группа берет целую аптечку. Мы еще говорим брать НЗ. НЗ – это неприкосновенный запас, который может тебе пригодиться на случай, если ты, не дай бог, заблудился или что-то произошло, да? Такое бывает. Сейчас начнется лесники, бабушки, дети, которые отстали от группы. Это все начнется. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас такого не было, потому что, ну, мы соблюдаем правила и технику безопасности, когда мы ходим в лес группой. Вот. Но бывает всякое. Неприкосновенный запас должен включать в себя минимальный набор пропитание на сутки, да, которое тебе пригодится, фонарик, какое-то дополнительное средство связи, пусть это будет старый кнопочный телефон, либо, ну, я не говорю про всякие GPS, это, конечно, сложно для грибников, вот, но как минимум себя на сутки, чтобы я могла прокормить, накрыть, там, одеяло вот это вот пожарное, которое медицинское покрывало. То есть думайте на шаг вперед. Лес – это все-таки опасно.
Ну, ты сейчас описала, что НЗ – это второй рюкзак.
Нет, почему? НЗ – это маленькая женская косметичка, которая вмещает в себя все необходимое на сутки.
Есть одеяло.
Нет, одеяло – это имеется в виду такое, оно продается в аптеках, спасательное покрывало называется, двухстороннее. С одной стороны, оно такое золотистого цвета, серебряное. Вы должны были, если смотрите телевизор, часто показывать, что после аварии людей накрывают этим покрывалом. Оно обогревает, поэтому это настоящая, ну, такая...
Такую штуку, наверное, хорошо домой иметь, холодное.
Ну, оно тоненькое, оно такое. Это нам на курсах МЧС рассказали, да, нам помогала Елена Лад из Раменских спасателей. Она приходила к нам на сбор к скаутам и рассказывала очень многие моменты. Поэтому, да, если подготовлен, значит вооружен, вот так скажем.
Ну, и, соответственно, если, ну, не дай бог, что случилось, там вот вы заблудились, вас укусил клещ, какой должен быть алгоритм действий, чтобы не впадать в панику, что делать?
Не впадать в панику. Если ты заблудился и тебя укусил клещ, это разные вещи, конечно, но паника, она никому никогда на пользу не идет. Поэтому никакой паники, если заблудился, нужно, во-первых, никуда не идти, это первое правило, которое говорят и спасатели, и Лиза Алерт, это те, кто потом ищет тех, кто ушел в лес. Надо сесть и, соответственно, дождаться. Если ты ушел с группой, то как бы группа должна вспомнить все-таки, что не хватает одного бойца. А если ты ушел один, то в какой-то момент все равно родственники или кто-то подаст клич. Чем чревато куда-то идти и пытаться выйти, да, если вдруг ты совсем в глухом лесу, это то, что у тебя может, ну, как бы банально закончиться сила. Если ты вдруг заблудился в какой-то местности, где там недалеко деревня, река, то да, нужно выйти, конечно, к какому-то населенному пункту, либо реке, либо лэп. Но если это глушь какая-то, темно, ты устал, то лучше, конечно, остановиться.
Ну и для завершения разговора, какой-то самый забавный случай для похода? Или даже, так скажем, рекламу для того, чтобы заниматься походами? То есть, что такое произошло, что ты поняла, что да, что это все было не зря?
Я так сразу даже один случай не могу сказать, наверное. Просто окунувшись во все это, я поняла, что мне это нравится. Это какое-то испытание себя. Я не просто девочка, которая делает маникюр и ходит на работу в красивом платье, я еще и могу переодеться в камуфляж и показать всем другим, как надо выживать.
Ну, то есть мотивация к тому, чтобы заниматься походами, это то, что ты потом можешь всем прийти и сказать: ребята, я умею кое-что.
Не то, что сказать, я еще и показать. Очень хороший пример, когда я приезжаю на пикники со своими ровесниками, которые не занимаются туризмом, и показываю взрослым мальчикам, как надо рубить дрова. Смешно и грустно.
Так, ну что же, Ирина, спасибо, что ты была в очередной раз у нас в гостях. Надеюсь, что не последний. Напоминаю, у нас в гостях была Ирина Арон, лидер раменских скаутов.
Да.
Сегодня ты была у нас в этом качестве.
Спасибо.
Рубрика о путешествиях. Приятного пути. Сибирское чудо. Все, кто хотя бы раз видел Байкал, навсегда ставили в сердце величественную красоту славного моря. Озеро Байкал находится на территории двух регионов – Иркутской области и Республики Бурятия. В этот раз наш маршрут будет проходить через Иркутск. До этого города вы можете добраться поездом или самолетом, но в любом случае постарайтесь задержаться тут хотя бы на пару дней. Исторический центр Иркутска не напрасно внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилась первоначальная планировка улиц, и до сих пор можно увидеть деревянные дома с тонкой резьбой, каменные особняки и церкви в стиле сибирского барокко. Пожалуй, лучшую рекомендацию Иркутску составил Антон Павлович Чехов, написавший о нем, что город, мол, интеллигентный, совсем Европа. Известно также, что писателя поразила маринованная черемуха и здешний квас. Правда, традиционным напитком в Иркутске считается вовсе не квас, а чай, поскольку в 17-19 веках через город проходили караваны, доставляющие тюки с чаем из Китая в Москву. В память о тех временах в Иркутске недавно открылся музей чая. Есть в городе и музей, посвященный сосланным в Сибирь декабристам. Он расположен в бывших усадьбах князей Трубецкого и Волконского. Другие исторические постройки Иркутска богато украшены деревянными кружевами, дом купцов Шастиных на улице Энгельса, нарядный Богоявленский собор, католический костел, Знаменский монастырь, один из старейших в Сибири. У его стен стоит памятник Александру Колчаку, который был расстрелян на берегу Ангары. Поселок Листвянка – одно из любимых мест отдыха около Иркутска. Находится он на расстоянии 66 километров от областного центра, на южном берегу Байкала у истока Ангары. По пути в Листвянку стоит заглянуть в архитектурно-этнографический музей Тальцы, один из самых интересных в регионе. На его территории собраны национальные жилища коренных народов Сибири. Ивенкейские чумы соседствуют с бурятскими юртами. Неподалеку стоят дома крестьян и усадьбы казаков. Есть церковь и школа. В течение всего лета в музее проходят мастер-классы по традиционным промыслам, а также организуются чаепития в русских и бурятских традициях. Приехав в Листвянку, первым делом отправляйтесь в Байкальский музей. Это, пожалуй, лучшая возможность узнать о Байкале, если не все, то очень многое. Особенно впечатляет аквариум с байкальскими нерпами, встретить которых в живой природе не так-то просто. Спросите в Листвянке любого, и он покажет вам шаман-камень, выглядывающий из Ангары. По одной из легенд, на этой скале обитает хозяин реки. Видимо, он-то и помогает местным продавцам. Напротив камня есть небольшой рынок. Пешком или на канатной дороге можно подняться к камню Черского. Именем знаменитого исследователя озера названа вершина прибрежного холма со смотровой площадкой. Купаться на Байкале комфортнее всего в заливах, где к середине лета вода неплохо прогревается – до 22-23 градусов. До бухты Песчаной, прозванной Сибирской ривьерой, можно добраться на теплоходе. Пляж здесь обрамлен скалами, а неподалеку растут ходульные деревья, корни которых высоко выступают из песка. Удивительно, но в этой бухте солнечных дней не меньше, чем на Черном море. Купаться можно и у берегов Ольхона, самого крупного озера Байкала. Здесь находится пролив Малое море. Также можно искупаться в бухте Мандархан, где есть песчаный пляж. Если хотите увидеть больше, отправляйтесь в круиз по Байкалу на 5-7 дней. Обычно туры составлены таким образом, чтобы туристы побывали в заповедных уголках Сибирского моря. Так, на архипелаге Ушканьи острова можно понаблюдать за нерпами, выбравшимися понежиться на скалистый берег, и увидеть муравейники высотой с человеческий рост. В Чеверкуйском заливе принято купаться и рыбачить, а на утесе Саган-Заба разглядывать и разгадывать древние наскальные рисунки. Говорят, здесь давным-давно совершали свои обряды шаманы. Интересная достопримечательность Байкала – это Кругобайкальская железная дорога. Ее построили в начале 20 века, чтобы поезда могли идти вдоль берега Байкала. Сегодня по живописной Кругобайкалке ходят туристические поезда. В пути можно увидеть необычные архитектурные сооружения и полюбоваться озером.